Глава 16. Крозье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 10 ноября 1847 года. Пробило 5 склянок, 2:30 по полуночи, и капитан Крозье, вернувшийся с Эребуса, уже осмотрел трупы, вернее, половины трупов. Уильяма Стронга и Томаса Эванса на месте, где чудовище оставило их прислоненными к фальшборту на корме, распорядился отнести останки в мертвецкую и теперь сидел в своей каюте, пристально рассматривая два предмета на своем столе – новую бутылку виски и пистолет. Каюта Крозье имела такие же размеры, как каюты всех остальных офицеров и мичманов террора – 5 футов в ширину и 5 футов 11 дюймов в длину. Почти половину помещения занимала кровать, пристроенная к правому борту. Она походила на детскую колыбель с резными бортиками, выдвижными ящичками внизу и бугристым волосяным тюфяком, лежащим почти на уровне груди. Крозье всегда спал плохо на обычных кроватях и часто с тоской вспоминал подвесные койки, в которых провел так много лет, когда был гардемарином, потом молодым офицером, а прежде служил юнгой. Пристроенная к стенке корпуса эта кровать была самым холодным спальным местом на корабле, холоднее, чем койки мичманов, чьи каюты находились посередине жилой палубы, и гораздо холоднее, чем подвесные койки счастливчиков-матросов, расположенные в непосредственной близости от фрейзеровской плиты, на которой мистер Дигл готовил 20 часов в сутки. Заставленные книгами стеллажи, пристроенные к чуть наклоненной внутрь стенке корпуса, обеспечивали известную теплоизоляцию, но не особо спасали от холода. Под подволоком поперек каюты висел еще один заставленный книгами стеллаж, нижний край которого находился в 3 футах над раскладным столом, отделяющим спальную зону от приемной. Прямо над ним чернел круг престонского патентованного иллюминатора, выпуклое матовое стекло которого немного выступало над палубой, сейчас темный под парусиновым тентом и 3-футовым слоем снега. От иллюминатора постоянно катили волны студеного воздуха, похожие на холодное дыхание некого существа, давно умершего, но все еще пытающегося дышать. Напротив стола находилась узкая полка с рукомойником. Воду в нем не держали, поскольку она там быстро замерзала. Вестовой Крозье Джобсон каждое утро приносил своему капитану горячую воду с плиты. Между столом и рукомойником в тесной каюте оставалось только-только место, чтобы Крозье мог стоять или, как сейчас, сидеть за своим столом на табурете, который задвигался под полку с рукомойником, когда не использовался. Крозье продолжал смотреть неподвижным взглядом на пистолет и бутылку виски. Капитан террора часто думал о том, что не знает о будущем ничего, кроме того, что его корабль и Эребус уже никогда не пойдут ни под паром, ни под парусами. Но потом напоминал себе, что одно он все-таки знает наверняка. Когда у него кончатся запасы виски, Фрэнсис Родден Мойра Крозье пустит себе пулю в висок. Покойный сэр Джон Франклин заполнил свою кладовую дорогой фарфоровой посудой с инициалами сэра Джона и фамильным гербом, разумеется, хрусталем, серебряными столовыми приборами, весьма изысканными и тоже украшенными гербом, копчеными говяжьими языками в количестве 48 штук, бочонками копченой вестфальской ветчины, бесчисленными кругами глостерского сыра, мешками чая Дарджилинг, специально доставленного с плантации какого-то родственника, и горшками своего любимого малинового варенья. Хотя Крозье тоже запасся известным количеством деликатесных продуктов, предназначенных для офицерских обедов, которые придется время от времени устраивать, большую часть своих денег и места в своей кладовой он выделил на 324 бутылки виски. Это был не лучший шотландский виски, но и такой сойдет. Крозье знал, что уже давно стал такого рода пьяницей, для которого количество всегда важнее качества. Иногда, как, например, прошлым летом, когда он был очень занят, бутылки ему хватало на 2 недели и даже на дольший срок, а порой, как, например, в течение прошлой недели он выпивал бутылку за ночь. По правде говоря, он перестал считать пустые бутылки, когда перевалил за 200 штук прошлой зимой, но знал, что запасы виски подходят к концу. В ночь, когда он выпьет самую последнюю бутылку и вестовой доложит, что больше ни одной не осталось, Крозье знал, что это случится ночью, он твердо решил приставить пистолет к виску и спустить курок. Более рассудительный капитан, конечно, напомнил бы себе, что в винной кладовой внизу хранятся весьма значительные запасы живительной влаги, оставшиеся от первоначальных 4500 галлонов, концентрированного рома крепостью в 65-70 градусов. Ром выдавался людям ежедневно по четверти пинты на 3/4 пинты воды, и там еще оставалось достаточно галлонов, чтобы в нем плавать. Менее разборчивый и более бессовестный капитан-пьяница заявил бы о своих правах на ром, предназначенный для матросов. Но Фрэнсис Крозье не любил ром, никогда не любил. Он пил виски, и когда виски закончатся, закончится и его жизнь. При виде тела Томми Эванса, нижней половины с почти комично раздвинутыми ногами в штанах и башмаках, по-прежнему крепко зашнурованных, Крозье вспомнил день, когда его вызвали к останкам маскировочной палатки в 1/4 мили от Эрбуса. «Меньше чем через сутки, — осознал он, — будет ровно 5 месяцев со дня катастрофы, произошедшей 11 июня. Поначалу Крозье и остальные офицеры, прибежавшие на место, впали в тяжелое недоумение при виде произведенных разрушений. Парусина разорвана в клочья. Железные прутья палаточного каркаса погнуты и сломаны. Скамья разбита в щепки, а среди щепок лежит обезглавленное тело сержанта морской пехоты Брайанта, командира морских пехотинцев экспедиции. Его голова, еще не найденная ко времени прибытия Крозье, прокатилась по льду почти 30 ярдов, прежде чем остановилась рядом со свежеванной тушкой медвежонка. Лейтенант Левиконт получил перелом руки, пострадав, как выяснилось, не от чудовищного медведя, а при падении на лед. Рядовой Уильям Пилкингтон был ранен на вылет в левое плечо выстрелом морского пехотинца, находившегося рядом с ним, рядового Роберта Хопкрафта. У самого Хопкрафта были сломаны 8 ребер, раздроблена ключица и вывихнута левая рука от скользящего удара громадной лапы чудовища, как он сказал позже. Рядовые Хилли и Рид не получили серьезных повреждений, но покрыли себя позором, обратившись в паническое бегство с истошными воплями и визгом на четвереньках. Рид сломал 3 пальца на руке, пока полз. Но внимание Фрэнсиса Крозье всецело поглотили 2 ноги сэра Джона Франклина в штанинах и башмаках с пряжками, целые ниже колена, но находившиеся далеко одна от другой. Одна валялась в разрушенной палатке, другая неподалеку от пролома во льду в погребальной воронке. «Какого рода злобным разумом должно обладать животное, — размышлял он за стаканом виски, — чтобы оторвать человеку ноги по колено, а потом бросить еще живую жертву в прорубь и секунды позже последовать за ней?» Крозье старался не думать о том, что произошло подо льдом в следующую минуту, хотя иногда по ночам, когда он пытался заснуть после нескольких стаканов виски, воображение рисовало ему кошмарную сцену, там разыгравшуюся. Он также не сомневался, что погребение лейтенанта Гора, состоявшееся ровно за неделю до страшного события, явилось ничем иным, как изысканным пиршеством, невольно устроенным для существа, уже сторожившего добычу и наблюдавшего за ними из-подо льда. Смерть лейтенанта Грэма Гора не повергла Крозье в глубокое горе. Гор относился к тому типу хорошо воспитанных, хорошо образованных, в прошлом закончивших привилегированную частную школу, исправно посещавших англиканскую церковь, стяжавших славу на войне офицеров военно-морского флота, рожденных для того, чтобы командовать, непринужденных в общении с начальством и с подчиненными, скромных во всех отношениях, призванных вершить великие дела, чертовых британских джентльменов с изысканными манерами, любезных даже с ирландцами, которых постоянно продвигали по службе в обход Крозье на протяжении 40 с лишним лет. Он налил в стакан еще виски.